Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В гостях пражской студии «Радио Свобода» писатель, эссеист и американский издатель Игорь Ефимов, владелец издательского дома «Эрмитаж». Впервые в эфире 16 мая 1998 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Гость нашей студии – писатель, публицист, издатель Игорь Ефимов. В свое время в Ленинграде 60-х годов удачливый автор, выпустивший ряд детских повестей, член Союза писателей, участник известной литературной группы «Горожане», Игорь Ефимов стал автором самиздата. Его книги ушли на Запад. Историко-публицистические работы появились в эмигрантских издательствах под псевдонимом Андрей Московит. Жизнь в Ленинграде становилась все напряженнее. Конец 70-х – эмиграция. Последние 20 лет Игорь Ефимов живет в Соединенных Штатах. Он опубликовал десяток своих книг, а в качестве владельца издательства «Эрмитаж» выпустил 200 произведений российских литераторов и писателей зарубежья. В пражской студии мы беседуем с Игорем Ефимовым о судьбе его поколения. Игорь Маркович, скажите, пожалуйста, уехав из России в свое время 20 лет назад, эмигрировав, вы оторвались от своего поколения или есть у вас ощущение, что вы все еще принадлежите к некоему сообществу, к некоему содружеству литераторов?
Я думаю, есть ясный критерий, опираясь на который можно ответить на этот вопрос. Мне до сих пор очень интересно все, что пишут мои друзья, друзья моей молодости, мои сверстники. И это вернейший знак того, что у меня не порывалась с ними связь.
Скажите, пожалуйста, когда вы писали ваши работы в Советском Союзе, вы писали их, правильно ли я понимаю, не столько для ближайших друзей, сколько для мира, для Орби. Когда вы оказались на Западе, писали ли вы больше для тех, кто остался вашим читателем в Советском Союзе, или сменился каким-то образом ракурс вашего зрения, вашего обращения к аудитории?
А я изо всех сил, честно, старался нащупать ту грань между дозволенным цензурой и дозволяемым моим собственным вкусом и чувством правды. Предельной такой попыткой был роман «Зрелище», вокруг которого шла борьба в издательстве, он был зарублен. И вот этот роман меня как бы запустил в неподцензурную литературу. Я понял, что больше я не могу идти на компромиссы. Тем более и год был такой, 67-й, только что отправлены в лагерь «Синявский» и «Даниэль». Вот-вот начнется вторжение в Чехословакию. Дальше, после этого романа, я уже начал активно писать философские книги, которые даже нельзя было показать в советскую редакцию.
В какой степени вы были свободны тогда, в 67-м и в последующие советские годы? В какой степени вы чувствовали себя свободным, в какой степени закованным во что-то?
По-настоящему мне удавалось печатать только вещи для детей, подростковые. Я считался детским писателем и входил в секцию детской литературы в Союзе писателей Ленинграда. Там можно было, заузив себя на этой тематике, не касаться каких-то тем, которые волнуют взрослого, серьезного человека. И тогда ощущение невольной неправды, если не исчезало совсем, то притуплялось в достаточной мере. Когда же ты брался за так называемые взрослые темы, взрослые книги, то уже начинались корчи стыда от того, что ты сам ловил в себе непрерывно присутствующего редактора, который тебе говорил, ну зачем писать эту фразу, зачем развивать эту эмоциональную линию, ты же знаешь, это все равно не пройдет. И невольно перво начинало идти в обход и искать какие-то... Вот это мучительное чувство обкрадывания самого себя, оно в конце концов пересилило желание какого-то нормального благополучия, нормального писательского статуса. И я стал отправлять вещи на Запад, где они начали выходить под псевдонимом Андрей Московит, уже начиная с 70-х годов.
В какой мере было понимание между вами и кругом ваших друзей ленинградских тех лет?
И ленинградских, и московских, я бы сказал. мы жадно читали друг друга, и все мои вещи, которые потом были отправлены на Запад и опубликованы на Западе, они читали с друзьями, я им давал, я слушал их комментарии, их отклики. Все это было очень тесно связано, и мы очень ценили отклик друг друга, тем более в отношении вещей, которые заведомо не могли иметь широкого отклика официально.
Была ли какая-то иерархия среди литераторов, которые не могли опубликовать свои произведения в открытой печати? Был ли лидер по гамбургскому счету?
Да, каждый начинающий литератор думает, вот кому бы ему пойти, вот так как пошли Бродский, Найман, Рейн, Бобышев к Ахматовой, Вознесенский, насколько я знаю, к Пастернаку. Наш сверстник Сергей Вольф ездил познакомиться с Юрием Олешей, но как-то неудачно это прошло. У меня не было в прозе в то время русского писателя, к которому мне бы захотелось пойти, отнести свои вещи. А мое настоящее восхищение относилось к тем, в основном, кто уже ушел от нас из нашего 20 века. Конечно, я бы побежал к Андрею Платонову. Я любил очень Зощенко, но мне достаточно было того, что он пишет. У меня не было ощущения, что при встрече я что-то узнаю. Но нам больше повезло, чем поэтам, потому что молодым поэтам, по-моему, было гораздо труднее развивать самостоятельно свой голос рядом с такими голосами, как Пастернак, Ахматова и потом Бродский. Нашими кумирами стали поневоле американские писатели. Например, поэт Лев Лосев очень тонко заметил, что Довлатов настолько был воспитан на американской литературе, он так ее хорошо знал и слышал, что невольно это отразилось на его стиле, и, может быть, поэтому он быстрее всех завоевал успех у американских издателей. Он был для них, может быть, подсознательно, они слышали отзвук знакомой им тональности литературной, американской. Я был ужасно поражен и заражен Селлинджером, и написал роман настолько подражательный, что вот это единственная моя книга, которую я стараюсь не раскрывать больше. Но он был напечатан в журнале «Юность», вышел отдельной книжкой, был переведен на эстонский, на чешский. Как раз он-то и был на той грани дозволенной детской юношеской литературы, когда эмоциональностью такой возбужденной можно было затуманивать самые больные и непроходимые повороты чувств.
Скажите, а что в 60-е годы было самым привлекательным, самым горячим самиздатом или тамиздатом? Какие книги гуляли по рукам тогда?
Наш ленинградский кружок был теснее, мне кажется, чем московские круги. В Москве слишком много было литературных соблазнов. Там было гораздо легче печататься, поэтому соблазн что-то сделать и пойти на какие-то уступки. И атмосфера была либеральнее. Он действовал на москвичей сильнее. В Ленинграде, по-моему, мое поколение было окружено такой непроходимой безнадежностью, что уже можно было даже и не стараться серьезные вещи показывать. И в этом плане, например, на мое поколение все же вещи друг друга в чисто литературном плане. На меня, конечно, большое влияние оказал писатель Владимир Марамзин, который сейчас живет в Париже, но, к сожалению, перестал писать уже давно. Он входил в нашу группу «Горожане». И был писатель в Ленинграде, которого необычайно высоко ценили и до сих пор ценим не только я, не только Марамзин, но Андрей Битов и несколько других человек. Его звали Генрих Шеф. Это писатель кафкианского направления, и я бы сказал, кафкианского уровня. Моя издательская мечта – издать том избранного Генриха Шефа. Он оставил очень большое наследие. Я думаю, что там около 1000 страниц, как минимум, а может быть и больше. И это был писатель настоящей чувствительности такой, что он как бы нормальнее всех прореагировал на советскую ситуацию. Он сошел с ума. У него началась настоящая мания преследования. И он прожил с ней последние годы и покончил с собой. Но вот сила и пронзительность его писаний для нас всех, хотя стилистически они были очень скупы, так, но это все равно неповторимая стилистика и неповторимая острота отчаяния. Так что вот такого плана фигур. Ну и, конечно, Бродский. Бродский все же пронизывал всю нашу жизнь с самых первых своих вещей. Это было такое ошеломительное ощущение. Он вернул нам чувство принадлежности мировой культуре. И когда мне сейчас говорят там с некоторым упреком в адрес Бродского, что все же он так засорил язык жаргоном, грубостями, сленгом, я объясняю, что без этого ему было бы не распахнуть перед нами эту дверь. Мы знали этот мир культуры, но он был для нас чуждым, возвышенным, далеким. Всю классику мы хорошо знали, но ощущение было, что это ушло от нас навсегда в прошлое. Он нам первый показал именно лингвистически, языком, что мы одного рода с этим. И можно говорить вот так о Марии Стюарт, как он говорит, и все равно не разрывать культурные связи. Посмотрите, как он в любом почти произведении сводит персонажи разных эпох, разных стилей. И в тех же сонетах Марии Стюарт, и в «Письме в бутылке», когда он прощается со всеми деятелями мировой культуры, учеными, он так естественно их сводит на палубу своего тонущего корабля, где у него весельчак капитан Улисс, то есть Одиссей, чистит Смит-Вессон. И это не выглядит натяжкой, да. В сознании Бродского, в мире Бродского все совместилось, и нам открылся вход туда.
Был интересный там издат в Ленинграде 60-х, начало 70-х годов.
Да, конечно, он был, и мы его жадно искали. Сейчас трудно хронологически припомнить, что доходило когда. Ну, конечно, Набоков. Набоков пришел к нам из там издата. Это было одно из сильнейших открытий в русской литературе для нас, и оно задело и увлекло очень многих. Вот в прошлом году мы издали сборник эссе Битова, где он замечательно рассказывает о своем переживании Набокова в эти юношеские годы. Что еще? Мы очень интересовались тем, что публиковалось и доходило до нас в 60-е годы новый журнал из Америки. То есть весь труд русских эмигрантов, которые печатали, мы знали, в каких трудных условиях это печатается, и как коммерчески это не может оправдаться на Западе. Он не пропадал даром. Все эти книги достигали нас рано или поздно, и они так стремительно начинали переходить из рук в руки. Довлатов, например, приходил ко мне за книгами, которые попадали ко мне из-за рубежа. Ну, прямо как в библиотеку ходят. И все это у нас было окружено такой жалкой конспирацией доморощенной. Он звонил, допустим, или любой другой читатель, и говорил: «Игорь, я у вас брал 10 рублей, вот я хочу зайти». Ты говорил, конечно, ну, заходите, заходите. Но потом я как-то взорвался и сказал им: «Слушайте, придумайте какой-нибудь другой повод, потому что я готов еще сесть за там издат, но за содержание тайного банка садиться совершенно не желаю». Так что эти книги доходили и циркулировали необычайно активно в наших кругах.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. В рамках «Поверх барьеров» беседа с гостем Праги, писателем и издателем из Соединенных Штатов Игорем Ефимовым. У вас как бы три опыта. Опыт советский, опыт постсоветский, но ведь между ними еще и опыт эмигрантский. Что осталось от вашего поколения, от горожан или от горожан и вокруг? Какой был смысл существования вашего поколения? Какой этический или эстетический сухой остаток остался, с вашей точки зрения?
Ну, боюсь, что это не мне судить, так как я принадлежу этому поколению, и все, что я скажу, будет иметь отношение и ко мне. Поэтому, извинившись 20 раз за эту невольную ситуацию, я готов поделиться мыслями, которые мне приходили последние годы, о том, из-за чего же вообще рухнула советская власть, из-за чего рухнул коммунизм. Мы не видим ни военных действий, мы не видим ни решительных каких-то уличных протестов. Он рухнул так неправдоподобно, как рушится столб телеграфный, изъеденный термитами изнутри. Они едят дерево так, что внешность остается абсолютно непотревоженной. Как-то так похоже рухнул коммунизм. Никакого удара ему не было нанесено. Он разрушился от слов, от слов, которые звучали. Они звучали и доходили до сердца самых разных людей, и, конечно, они стали проникать и в поколение, которое... Горбачев тоже принадлежит к нашему поколению. И он и его близкие тоже читали те же книги. И они вращались в мире тех же переживаний. А коммунистическая идеология настолько была беспомощна, настолько ничего не могла противопоставить этому, что, мне кажется, вот это наступление слов во всех их видах, слово публицистическое, художественное, поэтическое, оно вело вот эту огромную работу в течение всех послевоенных лет, и оно совершило этот гигантский исторический переворот. Так что если что-то мы делали своими писаниями, которые выглядели такими машинописно жалкими и малотиражными, я верю, что это влилось в этот поток поиска правдивого и художественного оправданного слова, которым мы занимались.
Игорь Маркович, что принципиально отличает вас сегодняшнего от вас советских лет?
Я думаю, ощущение удачи. Я чувствую, что мне удалось сделать то, на что были отпущены силы. И судьба повернулась так, что у меня оказалось время и место, и обстоятельства позволили заниматься, писать, видеть свои вещи опубликованными, слышать отклики друзей, читателей. Все это меняет, конечно, душевное состояние, в то время как последние годы в России, особенно после вызовов на допрос в КГБ, ощущение было такое, что нужно готовиться к посадке. Тогда это было довольно регулярно. Близких и друзей брали одного за другим. Тогда у ГБ был такой, по-моему, сценарно-киношный ритм работы. Им разрешалось 2-3 фильма поставить в год, и они там выбирали звезду, готовили сценарий. Все прямо как в киностудии делалось. И поэтому вся моя тактика сводилась к тому, чтобы показать им, что я испорчу постановку фильма и буду очень плохой звездой. И кажется, мне это удалось, потому что на самом длинном допросе мне майор сказал: «Вы, Игорь Маркович, человек осторожный, даже, извините, скользкий», чем я был безумно горд. Хотя вот на этот допрос я шел без уверенности, что я вернусь, потому что к тому времени уже и отправленных рукописей было много, и уже многое было опубликовано под псевдонимом за рубежом, а уж о количестве передававшихся рукописей, книг, сам издаты, говорить нечего, и никогда не знаешь, сколько они знали. То есть вот жизнь была такая ненормально предтюремная какая-то. Вся записная книжка у меня была зашифрована так, чтобы хоть друзьям не повредить. Вот это ощущение преступника, которое они в нас во всех вкладывали, что это вот в этом тоже хочется сказать, и этого я им не прощу.
Игорь Маркович, недавно в журнале «Звезда» вышел впоследствии премированный ваш роман «Из эпохи Древнего Рима». Что такое ваше обращение к истории? Насколько здесь много значит какие-то аллюзии? Насколько это просто вольный некий эстетический полет в прошлое?
До тех пор, пока я не пойму, отчего одни народы достигают свободы, славы, богатства и процветания, а другие идут вниз. Что питает успех национальный, что губит национальное развитие? Я не нахожу до сих пор удовлетворительного ответа на них в писаниях других философов и историков. Значит, я должен искать сам. А так как это неразрывно связано с человеческой природой, с микроклеткой любого исторического события, с человеческой душой, то, естественно, я думаю, моя профессия ремесло романиста здесь мне абсолютно необходимое подспорье. Невозможно оторвать движение исторически огромных масс, не имея своего ясного, эмоционально четкого ощущения, что движет человеческой душой в ее порывах. Поэтому у меня вот так переплетается философская и прозаическая деятельность, и поэтому она так густо насыщена историческими темами.
Будет ли в какой-то степени касаться этих вопросов ваш будущий роман, о котором вы не хотите говорить?
Не выдам. Тайны не выдам. Но, очевидно, прорвется. Я еще...
Скользкий вы человек, Игорь Маркович.
Да, очень, очень скользкий.
В рамках поверхности.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с писателем, владельцем русско-американского издательства «Эрмитаж» Игорем Ефимовым. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Сегодня глава «Матрешка с гениталиями». Впервые в эфире 16 мая 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Матрешка с гениталиями», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли мне равно? Пушкину было все равно, нам нет. Мы знали, что от народа зависеть хуже. Цари бывают разными, их можно обмануть, и ими можно обмануться. Публика же редко обманывает ожидания. Особенно в эмиграции, где ее так мало, что для многих авторов испытание рынком кончается летальным исходом. Рынок в конечном счете погубил и все наши издательские начинания. Так никто у нас толком и не научился обменивать слова на деньги. Не исключено, что это невозможно вовсе. Всякая духовная ценность иллюзорна. Она только притворяется товаром. Слова бесценны, и принадлежат они как эхо всем, до кого доносятся. Впрочем, у Марка Твена был персонаж, который коллекционировал эхо. Бизнесмены, с которыми нам приходилось иметь дело, пытались эхом торговать. Они пугали меня больше всех, кого мне довелось встречать в жизни. Вспоминая их, я забываю улыбаться. Конечно, мы тут виноваты больше, чем они. Приехав из страны, где блат заменял рынок, мы представляли себе дельцов по гайдару с бочкой варенья и корзиной печенья. Считая, что богатые любят деньги, мы надеялись, что нас будут эксплуатировать. Пролетарии умственного труда мы лихорадочно искали таких хозяев, которые бы оставили нам наши тачки. Наверное, такие тоже бывают. Сульцбергер, владелец «Нью-Йорк Таймс», настолько боялся вмешиваться в ход газетных дел, что воздействовал на свою редакцию, посылая письма под псевдонимом. и то лишь до тех пор, пока его не опознал и не высмеял редактор, собственная внучка. Иммигрантские бизнесмены были слишком сложными натурами, чтобы интересоваться только бизнесом. Мы мечтали о Чичикове, нам попадались Ноздрёвы. Зараженные нашим энтузиазмом, вокруг газеты под видом бизнесменов крутились неудавшиеся художники с новенькими дипломатами. Все они хотели быть не хозяевами, а соавторами. Они уважали наш труд, не настолько, чтобы его оплачивать, но настолько, чтобы делить его с нами. Они всегда говорили от лица народа, и лучше нас знали, что нам делать. Их увлекала не прибыль, а собственное творческое горение. Корыстолюбие хватало им лишь на то, чтобы нас обсчитывать. При виде хозяева я запирался в сортир, и правильно делал, потому что претензии их, как воля богов, бывали неизъяснимы и неописуемы. Первый хотел, чтобы мы воспевали еврейский героизм, второму нравились картинки, третий требовал, чтобы наши статьи возбуждали чувственность. О деньгах наши бизнесмены говорили свысока. Один, например, подтягивая тренировочные штаны, заметил, что его интересуют лишь суммы с 9 нулями. «Миллиард?» — ахнули мы. Бизнесмен замялся и не зря, потому что, когда его посадили, в деле фигурировали куда более скромные цифры. Другой, стремясь выглядеть поинтеллигентнее, выражался иносказательно. «У меня попа чистая», — представился он нам. «Хорошо бы депортировать его в Мексику», — мечтал Сергей. Бизнес вызывал панический ужас, но Сергея он соблазнял, как гренадер девицу. Может быть, Довлатова привлекал привкус нравственного запрета, ведь по-нашему, писал он, уж лучше красть, чем торговать. Подгоняемый материальной необходимостью и духовной нуждой, Сергей искал способы трансценденции бизнеса в творческую сферу. У бизнесмена и правда много общего с художником. Оба они заняты тем, что Бердяев называл творчеством из ничто. Не было, не было, и вдруг стало. Дух превращается в материю, мысль становится плотью. Нечто возвышенное в своей неосязаемости обретает вескую тяжесть реальности. При этом бизнес прямое, не опосредованное художественным приемом жизнестроительства. Свою действительность он создает без посредства искусства. Поверяя гармонию алгебры, бизнес осуществляет мечту всех авторов о бесспорности их произведения. Сальдо придает его творчеству круглую убедительность закрытого для интерпретации математического примера. Что касается денег, то для бизнесмена они то же, что для писателя книга. Не итог, а ступень в реализации того проекта, который завершается полным, без остатка, воплощением человека в жизнь. Как со всяким творчеством, проблема не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы потратить все, что в тебе есть». Довлатов писал.
«Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке. Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? 100-200 тысяч в год». А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.
Может быть, это и верно, когда деньги есть. У нас их не было. Первая редакция «Нового американца» размещалась в комнате размером с шкаф. Пока в газете не появились дамы, летучки проводили в мужском туалете этажом ниже. На 16 штатных сотрудников приходилась одна человеческая зарплата. Закуска на редакционных банкетах кончалась до того, как откупоривали бутылки. Сахар мы крали в кафе. Гриша Рыскин однажды съел лимон, в другой раз — мятные конфеты. Но никто не жаловался. Напротив, наш президент Боря Метр говорил, что когда голодный, уже не скучно. Сергей упорно старался исправить положение. Он приводил жуликоватых менеджеров, донимал администрацию попреками и вникал в бухгалтерские расчеты, которыми брезговали заниматься все остальные. Ничего не помогало. Газета катилась к разорению. И тогда, отчаявшись наладить одно дело, мы решили открыть другое, самое диковинное из всех, в которых мне приходилось принимать участие. Идея лежала на поверхности. Поскольку две из трех запретных в Советском Союзе темы «Диссиденты и евреи» уже заполонили эмигрантскую прессу, на нашу долю оставался секс. Так появился проект журнала, размашисто окрещенного «Русским плейбоем». Решив сперва познакомиться с продукцией конкурентов, мы отправились в секс-шоп. Опыт у нас было больше, чем у Довлатова. К тому времени уже была написана статья «Простаки в мире секса», которую Сергей совершенно справедливо разгромил. Особенно досталось мне за ханжество. Довлатов написал:
«Если гений Сарамис, то Вайль Портос. И оба пишут, как Дюма. Талантливо, быстро, небрежно».
Однако в заведении, тесно заставленном сексуальной параферналией, выяснились границы уже довлатовской стыдливости. Заглядевшись на глянцевый разворот, он осуждающе воскликнул: «А ведь наверняка студентка». Хотя мы всячески пытались выражать деловую, а не обычную заинтересованность, Сергей, не выдержав подозрительного взгляда хозяина, быстро сбежал с поля боя. Стыдливость, ввиду предстоящего нам рода занятий, была не самой полезной чертой. Но мы с ней быстро справились, соорудив бараж из еврейских псевдонимов. Редактора мы себе придумали из Литвы. В Прибалтике, как все мы знали, по собственному опыту, нравы свободнее. Дальше было проще. Валь составил англо-русский словарь постельного жаргона. Я написал пространную статью об эротическом искусстве. Сергей сочинил лирический рассказ об оральном сексе. В новое предприятие мы втянули родных и близких. Лена набирала текст, мой брат писал письма в редакцию, жена вела рубрику «В замочную скважину». Фотографов, а тем более моделей, у нас, конечно, не было, но мы простодушно вырезали скабрезные картинки из американских журналов. Зато оформление было свое. Участие Сергея в нем было наиболее весомым. Номера страниц помещались на табличках, каждая из которых висела на мужских членах. Всем им Сергей не поленился придать индивидуальность, разнообразие, степень эрекции. Лучше всего удалась обложка. На орнаменте в стиле ар-нуво Довлатов изобразил пару матрешек с гениталиями. Оригинал этого рисунка до сих пор висит над столом Довлатова, как штурвал «Титаника». Только эта обложка и осталась от нашего плейбоя. Когда пришла пора продавать журнал, Сергей где-то нашел очередных бизнесменов. У одного была типография Филадельфии, у другого — автомобиль. На нем-то мы и отправились в Пенсильванию дождливым вечером. Уже сама поездка была захватывающей. Машина оказалась без дворников, и наш новый босс то и дело снимал замшевую кепку и протирал ей ветровое стекло, отчаянно высовываясь из окна. В Филадельфии русский плейбой был встречен с прямодушным восторгом. В обмен на обещание выдавать каждый месяц по номеру мы получили чек на $1000, с чем мы отправились в нелегкий обратный путь. К счастью, больше этих людей мы никогда не видели. Вместе с ними исчез и первый порнографический журнал на русском языке. Удивительнее всего, что, несмотря на 3 орфографические ошибки в слове «thousand», мы сумели получить по чеку деньги. На свою долю мы с Вайлем выпустили первую книжку с менее живописным, чем у несостоявшегося журнала, названием «Современная русская проза».
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Матрешка с гениталиями», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности».
Которому примыкал Довлатов, женщин ценила больше семьи и работы. Отчасти потому, что в России волокитство носило диссидентский оттенок. Поскольку и любовь, и политика связывались с тайной, мужская доблесть тут отчасти возмещала гражданскую. Во всяком случае, у писателей, многие из которых ведут жизнь более суетливую, чем им бы хотелось. Зато им есть что рассказать, как моему знакомому прозаику, который огорчил ломавшуюся даму словами «Все равно я тебя трахну, но любви не жди». Как и в жизни, в литературе есть исключения. Но в целом, любвеобилие свойственно писателям. В их распаленном сознании каждая написанная буква оборачивается сперматозоидом, норовящим пробраться в чужое нутро и разрастись там по-хозяйски. Авторы попроще, напрямую связывая успех у женщин с просто успехом, считают его пропорциональным тиражу. Мне довелось видеть, как один чрезвычайно популярный еврейский писатель, у которого даже попугай говорит на идыш, искушал девушек демонстрации своих книг. При этом, чтобы не таскать тяжести, плодовитый писатель обходился одними суперобложками. Книги были его вторичными половыми признаками. Рассуждая о них, Довлатов писал:
«У одного это деньги, у другого юмор, у третьего учтивость, у четвертого приятная внешность, у пятого душа. И лишь у самых беззаботных просто фалос, член как таковой».
Беззаботности Сергей был лишен напрочь, обо всем остальном я знаю немного. Помню лишь, что, описывая свою бурную молодость, Сергей, как всегда, смаковал неудачи. Часто они были связаны с его стилистической взыскательностью. Так один роман не состоялся из-за того, что в решающий момент барышня заметила, что любит мучное. Сергей считал, что мучными бывают только черви. Вырвавшиеся на свободу мигрантские писатели, раньше оставшихся на родине авторов, обрели и свободу называть вещи своими именами. Тут-то и выяснилось, что этих вещей нет своего имени. Их всякий раз надо придумывать заново. Правдолюбцы, вроде Лимонова, честно списывали их забора. Лирики вдавались в красочные подробности. Сюрреалисты выстраивали систему прозрачных аналогий. Даже моралисты, как Солженицын, в Америке начинали возбужденно окать. Бородоин ткнулся ей в лоно. Довлатов шел другим, им же проторенным путем. Он упразднял противоречия. На этот раз целомудрие и чувственности. В литературе, не говоря уже о жизни, Сергей отнюдь не избегал рискованных ситуаций. Из-за них один его рассказ «В гору» даже отклонил чопорный нью-йоркер. Другое дело, что секс у Довлатова всегда описан по касательной. Сергея пугала не непристойность, а пошлость самоочевидного. Уровень эротического накала обратно пропорционален прямоте описаний. Минимум деталей при максимуме наглядности. Мой знакомый, представитель сексуального меньшинства, считал пикантным романом Робинзона Круза из-за того, что нашел там фразу «Пятница нагнулся». Сергей хвастался тем, что сумел изобразить героя в постели, упомянув лишь холодок, лежащий на животе пепельницы. В поисках наглядности Довлатов создавал эротическую контурную карту, рисующую соблазнительное размещение тел в пространстве.
Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.
Усиливая накал, Довлатов выводит на сцену незримого соглядатая.
«Слышу, Мишка, я сейчас умру». Едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой, лишней рукой утвердила фужер.
Сергей заставлял читателя узнать сцену, не описывая ее. При этом клинически точные детали, пятна мокрой травы на коленях, воспроизводят происшедшее ярче гинекологической откровенности. Даже невинным вещам Довлатов умудрялся придавать половые признаки.
Ловчонка, набитая пряниками и хомутами. Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага.
Мы привыкли считать незыблемой границу между одушевленным и неодушевленным. Как было сказано в Буратино, пациент либо жив, либо мертв. Язык не позволяет нам прибавлять к живому или неживому туманное более или менее. Но стоит оторваться от условной грамматической необходимости ради честной физиологической действительности, как обнаружится, что одна вещь бывает мертвее другой. Неодушевленность может служить маской, прикрывающей жизнь, полную страстей. Разве одинаково безжизненны нижняя одежда и верхняя, чулки и пальто, бюстгальтер и купальник? Последний, как и следовало ожидать, стал подлинным героем одного из русских романов Набокова. В него надевает свою любимую героиню, дитя-истязательница из «Камеры обскура». Мы не видим обнаженного тела, оно спрятано, как золотой запас, в сейфе банка. Но сама ткань купального костюма заряжается от той тайны, которую она скрывает. Сила этого описания, вдохновленного жгучим, жестоким и неоспоримым своей подлинности чувством, исключительно в недоговоренности. Чем дальше растягивается страсть, чем большее расстояние отделяет ее источник от изображенного предмета, тем выше искусство. Оно и отличает сортирную живопись от изощренного разврата пустого кимоно. Подменяя тело вещью, художник превращает половой вопрос в теологический. Ведь он направляет страсть не на предмет, а на тайну. В мире, где все явно, как на нудистском пляже, не бывает фетишей. Они – обитатели той сумрачной зоны дерзких догадок и несмелых надежд, что равно чужда и верующему, и атеисту, но хорошо знакома агностику. Первый рассказ героя зоны Алиханова начинается как раз с купальника. Вспоминая этот малоуместный в зимнем коме наряд, он выводит начальные строчки.
На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара.
Дальше пишет уже Довлатов.
Алиханов испытал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал: «Летом не просто казаться влюбленным». Жизнь стала податливой, ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями.
Фрейдистский подтекст рассказа, зачатого движением карандаша в податливой жизни, вряд ли попал сюда сознательно. Хотя к психоаналитическим интерпретациям Довлатов относился без того высокомерия, с которым говорят о Фрейде те, кто его не читал. Сергей любил вспоминать о ленинградской вечеринке, на которой Парамонов толковал сны по методу своего идола. «Ни тот, ни другой не убедил хозяйку. Все это чушь», — сказала она. «При чем тут Фрейд, если мне снится, как муж вставляет бутылку с шампанским в ведро со льдом?» Секс — универсальная метафора. Это нижняя точка траектории, по которой катится наша жизнь. Брошенная в блюдце горошина мечется по его краям непредсказуемым образом. Но рано или поздно она окажется на дне, которое в теории хаоса называется аттрактором. В литературе таким аттрактором является талант. В конечном счете только к нему сводится все, что мы знаем и понимаем. Сам он, однако, слеп, глух и необъясним, как желание. Сергей писал:
«Талант как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать».
О силе его мы можем судить лишь по произведенному в нас потрясению. Вот так, глядя из окна, мы узнаем о ветре по согнутым веткам. Животная природа художественного дарования всем наказалась бесспорной. Вопрос в том, исчерпывает ли его частое употребление. Пессимисты говорили об отмеренном нам природой ведре спермы. Оптимисты считали «use it or lose it» — «пользуйся, пока есть». По-моему, более пристойные отголоски этих вечных мужских споров слышатся в одной из последних довлатовских максим.
«Божий дар как сокровище. Отсюда боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И еще, что умрешь, не потратив».
Больше тайны пола Сергея волновало таинство брака. Не каждый читатель заметит, что самые популярные персонажи у Довлатова – его жены. Бесконечно описывая историю своего брака, Сергей всегда возвращался к исходному моменту. «Как это? Чужого человека руками?» – растерянно говорил Сергей. О том же он писал в «Заповеднике».
«Тысячи раз буду падать в эту яму, и тысячи раз буду умирать от страха. Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы. Окурок еще дымится, а ты уже герой».
Завороженный квантовым скачком от двух к одному, Сергей не уставал описывать ту волшебную секунду, что меняет прошлое и определяет будущее. Одна из странностей любви заключена в ее способности изменять качество времени. Из его линейного течения нас изымает сама краткость акта. Счет тут идет в единицах, неохватимых воображением, как геологические эпохи или жизнь мотылька. У любви нет вчера и завтра. Как только она их находит, любовь превращается в семью или разлуку. Я плохо катаюсь на лыжах, но иногда мне удается съехать с горы, не упав. Случается это только тогда, когда меня целиком поглощает бескомпромиссно нерасчленимое мгновение. Стоит представить себя со стороны, испугаться, возгордиться, задуматься, и ты уже зарываешься в снег, постыдно теряя лыжи. Такую катастрофу Довлатов описывает в «Филиале». Эта начатая за денег повесть быстро исчерпала сюжетный запал, очередной портрет эмиграции, на этот раз притворяющийся правительством изгнания. Чтобы придать книге вес, Сергей вставил куски из ненапечатанного романа «Пять углов», посвященного его первой любви. Своенравную, нелепую и безнравственную, как дитя, Тасю из «Филиала» я видел мельком. Живое лицо, мальчишеская фигура. Из тех, про кого юмористы 60-х писали: «Старик, ты кормил Алешку грудью». Ее элегантный берет будил фонетические ассоциации с кумиром поколения – Брэд Эшли. Впрочем, в «Филиале» меня больше задевает не героиня, а герой, потративший жизнь на исправление ошибок юности. Как выяснилось, труднее всего исправить ту, что соблазняет нас остановить мгновение.
«Казалось бы, люби и все. Гордись, что Бог послал тебе непрошенную милость. А я все жаловался и роптал. Я напоминал садовника, который ежедневно вытаскивает цветок из земли, чтобы узнать, прижился ли он».
Главное в жизни, немудрено рассуждает герой четверть века спустя, то, что она одна. Прошла минута, и конец, другой не будет. Он не сказал, что нам остается этому только радоваться.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Матрешка с гениталиями», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Биби Кинг и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависимо, что
надо вот привить детям любовь,
именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».